Времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. При расследовании смерти в московском следственном изоляторе бывшего исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова особенно тщательно будет прорабатываться версия о заказанном убийстве. Как известно, Евдокимов был найден 18 марта мертвым в московском СИЗО. А месяц назад он был переведен в камеру без видеонаблюдения. Эту ситуацию мы сегодня обсудим с Валерием Васильевичем Борщевым, правозащитником, руководителем правозащитной секции партии «Яблоко». Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот все внешние обстоятельства этого дела говорят о том, что его преднамеренно убили?
Несомненно. Несомненно. И поскольку вот я занимался как председатель общественно-наблюдательной комиссии города Москвы расследованием убийства Магнитского, я вижу здесь единый почерк. То есть, понимаете, происходит обычная вещь. То есть нынешняя тюремная система сохранила капитал ГУЛАГа, а именно единство тюрьмы и следствия. То есть в сущности, ведь что такое тюрьма? Тюрьма – это склад. Камера хранения заключенных. Вот я сколько не бывал за границей в тюрьмах, ну, например, в той же самой Англии. Туда пройти, что следователю, что адвокату, равно сложно. То есть нам необходима определенная документация, никаких привилегий обвинительной стороне, никаких связей с теми, кто ведет следствие. Вот тюрьма независима, ее задача. Им поместили человека, вот их задача его там держать, охранять и все. Наша тюрьма со времен сталинского режима имеет иные функции. Она работает на следствие, она работает на обвинительный приговор. И там существует такая структура, как оперативные работники, оперативная часть. Это все понимают, что эта оперативная часть – это особая структура, которая, в общем-то, главнее даже начальника тюрьмы. И я вот помню, устроил поездку российских тюремщиков в Польшу, и мы там обсуждали проблемы реформирования тюрьмы, и поляки сказали, мы прежде всего ликвидировали оперативную часть. И мои коллеги, тюремщики, сказали, о, как вы правильно сделали. То есть наши российские тюремщики страдают от этой самой оперативной части. Она выше всех. То есть она работает на следствие.
Она специально давит на заключенного.
Да, она специально давит. Она не выполняет функции уголовно-исполнительной системы. Она не выполняет функции те, которые предназначены для тюрьмы. Она выполняет функции в нарушении закона. И она выполняет функции обвинителя. А к чему это приводит? А это приводит к тому, что часть тюремщиков вступает в тесный сговор с криминалом. Тесный сговор с теми, кто сидят. Вот мы с моим другом Валерой Абрамкиным, поныне покойным, в 90-е годы, для нас была главная идея бороться с пресс-хатой. Тогда было весьма разобщено. Что такое пресс-хата? Это определенная камера, куда подбираются определенные заключенные, такие отморозки, но управляемые. Отморозки управляемые со стороны этих самых оперативников. И туда помещают неудобного зэка. Они его давят и обрабатывают. Давят вплоть до изнасилования, вплоть до избиения, иногда для убийства. И вот это зло было весьма распространено. Помню, мы тогда с Валерой бились, вот я помню, в Бутырке это было весьма частое явление. Мы знали эти камеры, ходили туда. Вроде бы нам показалось, что мы это зло несколько применьшили. Но вдруг 3 года назад мне звонят, говорят, ты вот говоришь, что нет пресс-хат, а вот в Бутырке с Ильей Горячевым, слышал, что случилось? Илья Горячев – это мой политический противник. Он был заказчик убийства Маркелова, адвоката Маркелова и Бабуровой, но он попал в пресс-хату. Его там прессовали, он взрезал себе вену. Мы пришли вот с Любовью Васильевной Волковой, моей коллегой по комиссии, и увидели, это действительно типичная пресс-хата. Там сидел определенный состав, определенные уголовники, наглые, циничные. У них был интернет, у них был мобильник. Вот все причиндалы пресс-хаты. Вот. И тогда у нас состоялся разговор в присутствии надзирающего прокурора с начальником Бутырки, что, в общем-то, с этим надо кончать.
Что это был Марк Фейгин защищал, да?
Да, по-моему, да. Вот. И мы действительно обнаружили эту пресс-хату, подняли шум, подняли разговор на уровне прокуратуры, и вроде бы они как бы сделали этот вывод. Но это зло не пресечено. То есть сама система связи тюремщиков-криминалов, она ключевая. Надо сказать, что не везде. Нет, не во всех тюрьмах, не во всех СИЗО. Вот что касается Лефортово, что касается Матросской тишины 99/1, это ФСБшная, там этого нет, там порядок. Там, в общем-то, криминал знает свое место, и тюремное начальство контролирует ситуацию. Там невозможны такие ситуации, какой были в СИЗО-4. Или вот в этом.
Давайте дадим слово Еве Меркачёвой, обозревателю Московского комсомольца, члену общественной наблюдательной комиссии Москвы. Добрый вечер, Ева.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие вот были, на каком, что ли, этапе прервались отношения вот с погибшим Евдокимовым?
Вы знаете, на самом деле наши наблюдатели были у него примерно в январе месяце, но тогда от него никаких жалоб не поступало, а в принципе мы для того, чтобы проследить вообще путь, который он прошел в этом изоляторе, мы изучили все журналы обращений тех камер, в которых он побывал. Побывал он в двух камерах на двух этажах, это сначала первый этаж 500-я камера и затем третий этаж камера номер 600. Мы взяли журналы, кстати, вот спасибо огромное в первую очередь Ане Каретниковой, которая добивалась все эти годы, чтобы журналы правильно велись, чтобы в них обязательно записывались малейшие обращения заключенных. Так вот, по этим журналам мы смогли прям составить хронологию, начиная с момента попадания его в СИЗО, в чем он нуждался, что с ним происходило. И там прям вот видно, как вначале он пытался свой быт обустроить, просил там веник, например, а затем он там просил врача, поскольку перед тем, как его арестовали, у него была проведена операция на плече. Вот, кстати, не очень понятно, почему судья это не учел, и почему он все-таки не применил такую меру пресечения, как домашний арест или там залог, а предлагали большой залог за него. Ведь знал, что, во-первых, человек после операции, во-вторых, у него очень много детей, ну и плюс у него, естественно, была кристально чистая биография, то есть он никогда не сидел, не рецидивист. Но сейчас не об этом, а в общем, просил он тогда врачу в этих журналах, а постоянно писал, чтобы мы поменяли матрас. Такие записи мы нашли 3 или 4, если не ошибаюсь. До какого-то момента он, видимо, просто верил, что рано или поздно матрас ему поменяют, но этого не произошло. Вообще матрасы у них у всех, конечно, не лучше. И это, в принципе, проблема большинства изоляторов Москвы. Но вот ему, особенно с учетом того, что вот он болел, достался этот матрас совсем прям худой, поэтому спать ему было практически невозможно. И так случилось в конечном итоге, что его сосед по камере, это главный специалист, начальник главного управления спецстроя России, кстати, сейчас он там находится, в той же камере, у него рак крови, но тем не менее судья не меняет меру пресечения. Так вот, он уехал на больницу Матросской тишины и отдал ему свой матрас. А у него был получше матрас. Ну, потом он вернулся, и снова матрас пришлось возвращать точно так же. Вообще, эта история с матрасом, да, вот, которую мы и опрашивали потом заключенных, смотрели по журналам, она настолько показательна. То есть вот, все сведено до уровня, будет ли у тебя хороший матрас, будешь ли ты, в принципе, по ночам спать. А если ты высыпаешься, то у тебя хорошее настроение, ты можешь продумать, не знаю, свою защиту, да, ты можешь написать хорошие письма домой. Можешь вообще, в принципе, как-то уже по-другому себя ощущать и там иметь силы для того, чтобы бороться. Просил точно так же Евдокимов в храм, чтобы его увели. Мы насчитали таких пожеланий, там, по-моему, 4 или 5. И снова чудо не случилось, в храм его не вывели. Хотя не очень понятно, почему, если человек вот обращается с такой просьбой, ведь очевидно, когда он ее повторяет, что ему вот действительно требуется вот такое общение либо со священником, либо просто в святом месте. Но и это не было исполнено. Вот и единственное, что, конечно, он читал книжки, они были в камере, и там было очень много интеллектуальных игр, поскольку камера такая достаточно привилегированная. Они все там люди с высшим образованием, у многих даже по 3. Там он сам доктор наук, там были кандидаты наук. Ну, то есть они как-то пытались свой досуг разнообразить. Плюс он все время писал письма домой, поскольку он очень ответственный семьянин. у него много детей, он писал каждому ребенку письма, а самым маленьким посылал домой сказки. И эти сказки его жена на ночь должна была им читать, он сочинял эти сказки. Вот я к чему говорю? К тому, что вот человек такой, который очень скрупулезный, да, вот попал в эти во все условия, они, конечно же, были для него мучительные. С одной стороны, с другой стороны, он не переживал их, скажем так, хуже, чем все прочие. Вот его сокамерники бывшие говорят, что он там не бросался на стены, там по ночам не рыдал. Ну, в общем, не было ничего в его поведении, что говорило бы, что вот у него сейчас может вот сорваться крыша, он пойдет и с собой покончит. И мы по-всячески пытались вот эту версию насчет самоубийства проверить. Вот адвокат, которая была у него за два дня до гибели, она рассказывает, что встреча прошла в такой позитивной обстановке, что они там грандиозные планы разработали и способы защиты, то есть он давал кучу наставлений. Никто не собирался сдаваться даже близко. И вот она много лет уже защищает заключенных, она сказала, что вот есть категория, которых СИЗО, конечно же, угнетает очень сильно, и они, скажем так, ну, расплываются там. А есть те, которые собирают, наоборот, волю в кулак, становятся бойцами. Так вот, Евдокимов был бойцом, по ее словам. Ну, вроде как она говорит, что уже разбирается в психологии заключенных. И поэтому она вот первая сказала, что не верит в эту версию самоубийства никак. Ну, вот что касается всего остального, смотрите, вот нам, как наблюдателям, с самого начала мы когда туда пришли, мы пришли в этот же день, нам сказали, и это меня очень насторожило, нам сказали, что это не входит в наши права проводить такое общественное расследование. Мы говорим, как же так? Ведь это же относится к условиям содержания. А начальник СИЗО нам сказал, нет, и замначальника, что вроде как это не в наших полномочиях, и федеральным законом об общественном контроле это не прописано. Мы с ними долго поспорили. Потом они, значит, заявили, что не могут нам в данный момент показать камеру, потому что там идут следственные действия, что там эксперты работают, что там вот там убирают кровь и все прочее. А сказали, что нам не дадут в этот день поговорить с самими заключенными, которые были в этой камере, потому что все они допрашиваются следователями. Ну и вообще они всячески пытались выразить сомнение в том, что мы право такое имеем, что вот мы, общественники, можем проводить подобное общественное расследование, что типа это дело только следствия, и мы можем вмешаться, можем раскрыть какую-то оперативную следственную тайну и все прочее. И по сути наше на тот момент расследование, оно заключалось только в том, что мы проверили журналы учета, проверили медицинский журнал, мы, то есть, стали разбираться там, чем он болел, когда обращался, поговорили с врачами и поговорили с заключенными предыдущей камеры. И вот из того, что нам удалось, в общем, раздобыть эту информацию, у нас больше было вопросов, чем ответов. Наверное, один из главных из них, почему все-таки его перевели из одной камеры в другую. Администрация нам ответ на этот вопрос не дала. Они сослались на то, что имеют право это делать, и что, по большому счету, не должны ни перед кем отчитываться, почему именно они переводят заключенного в другую камеру. Они считали, что ухудшение условий не произошло, хотя мы с этим не согласны. Одно дело, когда камера рассчитана на 6 человек, второе дело, когда такая же камера по размеру рассчитана на 12 человек. В первой камере у всех были одноярусные кровати, а во второй, вот чтобы эти 12 поместились, там были уже двухъярусные кровати. Ну, сами понимаете, 12 человек пользуются одним туалетом, то есть это все сложнее. Вот. И опять-таки там контингенты, ну, я бы сказала, похуже все-таки чуть-чуть был, чем в той камере в предыдущей. Вот в той вот исключительно такие люди вот, там уровня глав там, каких-то серьезных фирм, да, там люди, которые обвинялись в взятках, в мошенничестве, ну, такие серьезные. А вот в этой камере, в которой все случилось, там очень много было людей по статье 228 «Наркотики». И первый человек, который обнаружил его мертвым, якобы проснувшись ночью, как раз человек, обвиненный по 228, контрабандист, ему 35 лет. Мои коллеги говорят, что вот, если там по физиогномическим каким-то признакам, он не очень внушает доверия. Ну, это, конечно, вещь субъективная. Мы не можем однозначно сказать, когда человек врет, когда не врет. Ну, вот его рассказ казался вроде бы связанным, но вот мы не знаем. Опять-таки, во-первых, рассказ произошел когда? На следующий день только. Они разрешили нам поговорить только спустя сутки. Что происходило с ними эти сутки, не очень понятно. Некоторые из этих заключенных, вот той последней камеры, говорят, что их не кормили с того момента, как вот следователи приехали. Что один там был заключенный колумбиец, он сказал, что его заставляли подписывать бумаги, хотя он не понимает по-русски, и ему не дали переводчика, поэтому он не знает, что было написано там. Там произошел тоже не такой небольшой, не то чтобы конфликт, но такая склока по поводу того, должен ли он был подписывать вот эти признательные какие-то показания, какие-то свои, если он не понимает, что это такое, а русского в печатном, в письменном виде он тоже не знает. Ну, в общем, очень много сомнений, много вопросов. Ну, если так вот резюмируя, коротко, Во-первых, все-таки предмет убийства, да, это керамический нож. Керамический нож можно принести спокойно в изолятор, потому что он не сработает на рамке металлодетектора, который установлен на входе. Соответственно, как бы здесь ничего такого в плане проноса там удивительного вроде не произошло. Ну, принесли нож. Но человек, который пользовался этим ножом, должен был быть профессионалом, как я считаю. По последним данным, несколько было ударов нанесено, в том числе один в грудь, и он был всего лишь глубиной 2 сантиметра. И вроде как, вот теперь говорят, что почему это может быть самоубийство, потому что если был бы профессионал, то он бы глубоко ударил. То есть это было бы не 2 сантиметра, а прямо сразу в сердце. А якобы вот он в сердце не попал и очень неглубоко, потому что вот он сам, и он не профессионал. Но я считаю, что это могла быть вот этот удар как раз имитацией быть самоубийства. То есть вот действительно настоящий профессионал, когда вот перерезал ему сонную артерию и понимал, что все, ему уже конец, просто сымитировал еще вот этими дополнительными ударами, вот как будто бы была либо попытка самоубийства, да, либо что-то на бытовой почве, кто-то непрофессиональный там ему немножко ткнул куда-то в грудь. Вот, это как бы понятно, что наша версия, мы только по этому поводу можем рассуждать, но сам факт, что это произошло все-таки в условиях изоляции, да, вот как совершенно верно сказал вот Борщов, что это место, где должны хранить заключенного, хранить его действительно как в сейфе, там, не знаю, как некое сбережение, потому что вот судьба, она доверена на данный момент вот этим людям, которые руководят СИЗО, которые там сотрудничают и работают, и эти люди должны быть совершенно независимы ни от кого. У нас за последнее время было много вопросов и претензий именно к оперативным частям. Вот все то, о чем рассказывает Валерий. И на самом деле я помню последний скандал, о котором мы говорили, это был в СИЗО номер 2, Бутырка. Там люди жаловались массово как раз на оперативных работников. Они говорили, что те ведут себя неподобающим образом, что те пытаются опять вступить в сговор с криминалом, что вот все вымогательства, которые есть, все каким-то образом связаны с оперативниками. Единственный способ исключить вот подобное, действительно, просто чтобы оперативные службы себя изжили, чтобы не было ни оперативного управления, чтобы не было оперативников, чтобы были просто обычные сотрудники, которые занимались тем, как накормить заключенных, как сделать так, чтобы они были здоровы, и просто вывести их там либо к следователю, либо к адвокату.
Да. Конечно, Ева, спасибо, оставайтесь на связи. Вы как считаете, Валерий Васильевич, вот все, что я Ева рассказал, по-моему, наводит на определенные вполне размышления. Надо, по-моему, сейчас отстранить от работы начальника этого следствия-изолятора, приостановить его полномочия и начать следствие, как вы считаете?
Несомненно, несомненно. Более того, вот все, что говорит Ева, это говорит о воспрепятствовании осуществления общественного контроля.
Конечно, целый день не
пускали. Это нарушение закона. Потому что когда мы расследовали дело Магнитского, с нами пришел начальник УФСИН, генерал Давыдов. Он сидел, молчал, пока вот я там разговаривал с Комновым, начальником Бутырки. Потом взял журнал, который был ложный. Он был написан одной рукой. Это потом подтвердилось, было доказано, что он...
Задним числом.
Да, что они не... Ну, УФСИН потом сказал, что они не вели журнал. Они вели журнал, они его уничтожили. Там, где были жалобы Магнитского. Но тогда и Давыдов, и начальники СИЗО, что Комнов, что Матросской тишине 1 ФСБшные, они разговаривали с нами. В пределах мы же не касались дела. Закон говорит о том, что члены общественной наблюдательной комиссии не могут заниматься делом уголовным. А что касается содержания в тюрьме, содержания в СИЗО, это полное полномочие. Вот. И то, что говорили в СИЗО членам НК, это откровенное воспрепятствование общественному контролю, и надо писать в прокуратуру. Вот. Здесь ведь вот еще какая вещь. Конечно, это было не самоубийство, и это понятно. Вот. Но, вы знаете, вот опыт, вот я ходил с Леной Масюк в СИЗО-4, угу. Там ведь какая ситуация? Там криминал, который был в сговоре с сотрудником, они свободно ходили по СИЗО, заходили в нужную им камеру, избивали нужного им заключенного, вымогали деньги. Настолько избивали, что вплоть доводили до самоубийства, калечили. То есть они свободно ходили по тюрьме. Вопрос, А может быть, и здесь так было. А может быть, это не сокамерники совершили, а пришел какой-то человек специально, в общем-то. Потому что если это люди, сидящие по 228 статье по наркотикам, они, в общем-то, не очень, так сказать, профессиональны в этих делах убийства. У них другое направление. Я думаю, что вполне возможно предположить, что использован другой человек. Так вот, вопрос в том, приходил ли кто-то еще, кто совершил это убийство, или нет. То есть то, что сотрудники СИЗО оказывают давление на членов ОНК и воспрепятствуют осуществлению общественного контроля, это надо поднимать шум, это надо заявлять в прокуратуру, это надо говорить громко, потому что, в принципе, цель воспрепятствования одна – скрыть преступление. Скрыть преступление. Вот чего они добиваются. И механизм, ведь, понимаете, система налажена. Система налажена, когда руководство тюрьмы находится в сговоре с криминалом, и у них есть люди, которые осуществляют эти грязные полномочия. Кто сидит в пресс-хате, а кто, как в «Медведи» в пятом СИЗО, в СИЗО 4, ходит по камерам и осуществляет свои дела. Там вот Рожков, положение, с которым руководил всем этим делам Малыш и так далее. Вот. То есть, в принципе, это вопрос глубокий. Он вопрос глобальный. Это не вопрос конкретного СИЗО. Это вопрос системы. Уголовной исполнительной системы, которая продолжает традиции сталинского ГУЛАГа, которая работает в тесном согласии, в тесном союзе с криминалом.
Да, и можно так сказать, что даже есть целая такая уже традиция, как убирать ненужных свидетелей. Вы помните, когда расследовались дела по мебельным магазинам «Гранд» и «Три кита», то главный свидетель вот, защиты, он был помещен специально в Бутырский, то есть в госпиталь Бурденко, в отдельную палату, чтобы его оградить. И в эту же ночь был там убит, застрелен. То есть это специально же было
сделано. Конечно, конечно, это система. И меня поражает, что наши следственные органы, наша прокуратура, в общем-то, не бьет тревога. Ведь все понятно, что они закрыли дело Магнитского. Почему вот мы занимались, мы выяснили, мы вышли на врача, которая отдала этим охранникам, на этих 8 охранников, я с ними разговаривал, которые, собственно, его избивали. А самое главное, мне удалось тогда пройти в скорую помощь, а скорую помощь у нас такая закрытая структура. И тем не менее, даже эта закрытая структура, я там говорил, что вот, кто из врачей был, там вызвала скорую помощь психиатров, и их не пускали. Их сейчас не их пустили только когда уже Магнитский был мертв. И они зафиксировали реальную смерть Магнитского, не то, что официально дала матросская тишина, а реальную. И увидели, что он лежал, рядом наручники были и так далее. Так вот, мне сказали, что мы не можем вам дать этого человека. Вот если вы оставьте свой телефон, если он захочет, он позвонит. И он позвонил. Этот врач позвонил, это героическая личность, я ему чрезвычайно благодарен. Он потом и на следствии выступал, и на суде. Но... А выводы какие? Выводы, то есть, понимаете, они должны были из дела Магнитского сделать глобальный вывод, что тюрьма сегодня, это средство не только прессинга, не только давления, но и инструмент удаления неудобных, неугодных зэков, уничтожения, убийства. Ведь вот в чем дело. То есть, в принципе, если бы дело Магнитского довели до конца, должны были быть сделаны глобальные выводы, они не сделаны. Поэтому у нас и получилось СИЗО-4, где вот были все эти прессинги. Вот сейчас убийство Евдокимова. Молодцы ребята, они все-таки доказали, что это не самоубийство, а убийство. Это большое дело. Вот, потому что мы знаем, что вначале это представили как самоубийство. Но к этому нельзя относиться как к какой-то случайности. Это система нынешней, сегодня уголовной исполнительной системы, которая работает по заказу обвинения, следствие в тесном контакте с криминалом. И это страшно. Это страшно, потому что это ведет к непредсказуемым последствиям.
Ева, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, давили ли на свидетелей вот в тот момент, когда вы не получили возможности их допросить?
Ну, сложно сказать, что с ними происходило. Я так полагаю, что вот в процессе следственных действий их, во-первых, опрашивали, да, пытались восстановить, там, какая картина событий была в реальности. Но нам всегда хочется верить, что следствие справедливо. Но вот все эти истории, которые мы сами видим, я как журналист очень много расследую, к сожалению, не заставляют меня доверять нашему следствию. Поэтому, конечно же, общественный контроль вот всего того, что там происходило в этот день, был бы очень необходим и нужен. Но, повторюсь, нас к нему не допустили. Более того, не очень понятно, почему нам, например, не разрешили посмотреть записи камер дежурного в коридоре. Такие камеры установлены, и, в принципе, можно было бы понять, по ним кто-то заходил вообще в эту камеру извне или нет. Могло быть все, что угодно. И единственное, что, наверное, меня смущает, что могли ли они всех 12 заключенных, то есть всех тех, кто был в тот момент в камере, каким-то образом уговорить так, чтобы они дали одинаковые показания, что ничего не слышали, не видели. А в то, что можно извне проникнуть в камеру тихо и не громко, я в это не верю. Почему? Потому что я точно знаю, как гремит ключ в замочной скважине, если открывают дверь. Я знаю, как скрипит сама дверь. И сделать так, чтобы тихонечко кто-то зашел, отвел Евдокимова в туалет и там убил, это просто невозможно. Соответственно, либо все те заключенные, которые были в этот момент в камере, они что-то знают и молчат. Тогда непонятно, что им всем посулили или как их убедили. Если же они не знают, то тогда, на мой взгляд, действовал действительно какой-то профессионал-киллер. Может быть, он был не один, может быть, их было двое. И вполне возможно, что просто вот выжидали подходящий момент, когда вся камера заснет, то есть уже под утро, и ждали, пока один Евдокимов пойдет в туалет. И аккуратно сделали вот все то, что произошло с ним. Вообще в советских времен было понятие торпеда. Это как раз киллер, которого засылают в СИЗО для того, чтобы он убил того или иного заключенного. На самом деле само понятие торпед никто не исключал, и оно никуда не пропало. Более того, многие следователи мне говорят, что слышали о таких историях относительно недавно, несколько лет назад. Вот один адвокат мне даже рассказал такую историю. Он говорил, что это случилось в регионе, и там киллер-торпеда ждал подходящего случая, либо же приказа, больше года. И вот когда, наконец, вот или момент подошел, или приказ же был получен, он убил вот другого заключенного, а на следующий день его удивительным образом освободили. И только после того, как забили все тревогу и вот причинно-следственную связь, вот как раз освобождение одного заключенного и гибель другого заключенного была восстановлена, и все стали подозревать, почему это произошло. Случилась еще не менее удивительная вещь. Самого вот этого киллера-торпеду нашли в лесу. Он якобы умер от переохлаждения. Ну, естественно, в это тоже мы не верим. Ну, то есть мы понимаем, что если нужно замести следы, если нужно сделать все красиво, аккуратно, это можно сделать. Понятно, что такая конспирологическая версия, она подразумевает, что человек должен быть очень интересен кому-то. С одной стороны, либо криминалу, либо своим, там, не знаю, коллегам-мошенникам, если речь идет о мошеннике, либо следствию. Ну, в общем, кому-то он должен быть интересен. И интересен до такой степени, чтобы эти люди, вот, скажем так, заморочились, да, и послали как раз в СИЗО такую торпеду. И, естественно, без сговоров с сотрудниками это невозможно. Ну, без кучи, на самом деле, нюансов и моментов, которые можно решить только вот с помощью взаимодействия с сотрудниками. Много ли предателей службы, как их называют, да, сами во ВСИН? Я не могу сказать, но на самом деле зарплаты у всех небольшие. И если кому-то посулили, там, не знаю, несколько миллионов, да, за такую операцию, я уверена, что ее могли провести спокойно. А скорее всего, даже никто никому не сулил операцию. Может быть, объяснили это тем, что это какие-то государственные интересы, что вот нужно, не знаю, там, сделать так, чтобы вот этот бывший глава Роскосмоса не сказал чего-то лишнего, что может быть, навредит имиджу страны. К сожалению, я в последнее время сталкивалась с огромным количеством, на мой взгляд, вредителей, работающих в органах, которые под предлогом защиты Родины и каких-то высших целей делали совершенно недопустимые вещи и вредили, в первую очередь, своей же Родине и своим же государственным интересам. Именно своей, ну, хочется сказать, тупостью, если она, конечно, не наигранная и искренняя, дай бог, чтобы искренняя была, а, скорее всего, она, на самом деле, может быть, даже чем-то или кем-то навеяно. Вот эти люди, на самом деле, самые страшные, на мой взгляд. И от них все зло, которое вот сегодня происходит.
Да, а вы, может быть, слышали, вот какие там дела-то расследовались с участием Владимира Евдокимова? Потому что там какие-то криминальные истории одна за другой преследуют Роскосмос. Там погиб, по-моему, предыдущий его начальник.
Да нет, там, конечно, очень крупные дела, очень финансовые, естественно, на нем завязано очень много, он знает очень много. То есть то, что он неудобный человек для многих, это аксиома. Вот. Я просто хотел бы сказать Еве, своим коллегам, я очень ценю Еву Меркачеву, надо сказать, что на собрании, которого я был, я, в общем-то, предлагал Еву в председатели, не Горшенина, а председатель. Но я рад, что Ева сейчас достаточно активна, это очень хорошо, но вот я хотел бы просто дать совет. Все сокамерники Евдокимова сегодня под угрозой. Пожалуйста, возьмите их координаты их родственников, свяжитесь, держите на контроле судьбу каждого и каждого передвижения. Всем им грозит опасность. Всем им грозит опасность. Кто-то будет молчать и в ком-то уверенный организатор убийства. Кто-то может кому-то как-то проговориться по там, легкомыслию.
Кто-то видел этого киллера наверняка в глаза.
Да, наверняка они видели. Кто-то наверняка видел. Этого быть не может, чтобы его не видели. И организаторы убийства это знают. Поэтому, дорогие друзья, Ева, вот я вас просто очень прошу, пойдите в камеру, перепишите координаты всех сидельцев, сокамерников Евдокимова, свяжитесь с их родственниками и неусыпно наблюдайте за каждым движением, передвижением, что с этими людьми происходит. Несомненно, их скоро переведут в другой СИЗО, а может быть даже в другой регион. И вы можете потерять их из виду, и кто-то из них может погибнуть. Ситуация в высшей степени ответственная, в высшей степени страшная. То, что они вам не дают расследовать, это тревожный сигнал. Значит, Следственный комитет еще не дал добро на раскрытие. Мы тоже с Магнитским ждали целый год. Мы вывесили наше заключение комиссии на сайт, и потом я у зам генпрокурора спросил, когда же вы нам ответите? Он говорит, да, скоро ответим, и только через год нас пригласили в Следственный комитет и приложили наш акт расследования к делу. Но у вас времени нет ждать. Очень прошу, возьмите под неусыпный контроль судьбу этих людей. Они, повторяю, в серьезной опасности.
Я вас что называете, что очень много детей осталось у убитого? Это сколько?
Ну, вроде как семеро, но часть из них уже взрослые, насколько я понимаю, есть прям совсем маленькие дети. Вот, собственно, как раз им он сказки писал. Ну, я про детей сказала исключительно для того, чтобы подчеркнуть, что у него был смысл жить, что он был очень ответственным человеком, что он был вот семьянин, и, главное, даже из изолятора он пытался полностью, что называется, там, держать под контролем ситуацию в семье. То есть он там давал наставления супруге, куда какого ребенка отвезти, там, как с ним разговаривать и все прочее. Ну, вот факт того, что человек пишет в изоляторе сказки. Я, честно говоря, такого не помню. Именно сказки для детей. Да, помню, писал Навальный сказки, но он писал для себя их больше. Вот. И это были, скажем так, другого рода сказки. А здесь вот исключительно для маленьких-маленьких детей, на ночь, которые читали. Ну, на самом деле, чем больше я узнавала вообще о Евдокимове, тем больше я убеждалась, что личность он действительно очень мягкая, гибкая, бесконфликтная. Все, кто о нем отзывались, они отзывались исключительно положительно. И тот факт, что когда вот все-таки они узнали заключенного, что он погиб, они сказали, а можно к нему на похороны попасть каким-то образом? Ну, понятно, что нельзя, но я впервые услышала вот такую просьбу, да, попасть на похороны. И и они, кстати, очень переживали, что не смогут отметить его юбилей. У него должно было быть 55-летие 26 марта, если не ошибаюсь. То есть он не дожил совсем чуть-чуть. Он очень хотел этот юбилей отметить вместе с друзьями, вместе с детьми, с семьей. Но сказал потом сокамерникам, что раз уж судья продлила арест до конца апреля, придет юбилей отмечать здесь, в условиях изолятора, ну, давайте сделаем его как можно там более таким веселым и радужным. Постараемся, по крайней мере, сделать. Но видите, вот закончилось тем, что ни юбилей он не отпраздновал, но зато оставил добрые воспоминания в сердцах тех, вот, с кем он провел последнее время.
Да, как вы считаете, вот, может быть, вы краем уха слышали, кому он мог быть опасен своими показаниями?
Ой, я думаю, число этих людей велико. Я думаю, что на нем замыкалась очень серьезная информация, и таких людей немало. Тут трудно гадать, и мы, в общем, заказчика, я думаю, сейчас не определим. Я думаю, что это может быть даже коллективный заказчик, а отнюдь не один. Вот, но ведь, смотрите, если СИЗО оберегает и мешает общественная наблюдательная комиссия расследует. Ну, смотрите, вот они запрещают смотреть видео. Ну, это безобразие. Мы, когда приехали в Бутырку, мы посмотрели, как уезжает Магнитский, мы посмотрели запись, как он садится в машину, как грудь. То есть он был в силе, здоровый, то есть понятно, что человек не собирается умирать. А вот записи матросской тишины уже не было. Но дело в том, что исследователь Ломоносова говорила мне, что ей эту запись не показали. И там, и для нее запись, я не знаю, правду ли она говорила, но она говорила мне, что она не видела этой записи. Вот. А тут правильно члены ОНК поставили вопрос посмотреть запись в коридоре. Заходил кто-нибудь или нет? Это ключевой вопрос.
Конечно.
Почему они отказывают? Это воспрепятствование деятельности общественного контроля. То есть надо в прокуратуру писать, надо в Следственный комитет писать, что они препятствуют расследованию. Это дело общественных наблюдателей. Это чушь собачья, что они не имеют. Это вы же не разбираетесь, вопрос хищения, не хищения, виноват, не виноват. Это дело. Закон говорит именно об этом. А что касается того, что случилось в СИЗО, это абсолютная компетенция общественной наблюдательной комиссии. Конечно, надо добиваться, посмотреть записи, и надо торопиться, потому что эти записи хранятся месяц. Через месяц они скажут, что а вот мы их уничтожили, как вот мы приехали к Дадину в колонию, мы хотели посмотреть, когда его пытали, нам сказали, нет, вот. Это произошло 12 сентября, а мы приехали в ноябре. Нет, мы уже их уничтожили. Поэтому здесь надо проявить твердость и настоять на том, чтобы вам показали эти записи. Да, камера не оборудована наблюдением, что тоже безобразие. Как это так, такого статусного заключенного, который действительно представляет интерес для многих людей, которые, так сказать, могут попасться, как это так посадить в камеру, где нет наблюдения?
Тем более, он обладал государственной тайной.
Конечно, он обладает серьезной информацией. Он опасен для многих, его надо оберегать всячески. А они сажают его в камеру, где нет, я думаю, это умышленно. Это умышленно сделано, абсолютно. И это их вина, это их ответственность.
Да. Ева, а как вы считаете, вот, если бы, например, кто-нибудь из вот руководителя этого следственного изолятора сейчас подал в отставку, это было бы воспринято как раз добрый акт доброй воли, чтобы не препятствовать правосудию и следствию, как вы считаете?
Ну, во-первых, я, честно говоря, вообще на своей памяти не помню, чтобы кто-то из руководителей хоть какого-то нашего исправительного учреждения подавал в отставку. Ну, правда, не помню. Вот сколько я уже про тюремную тематику пишу, даже в случаях, когда было очевидно, и суд даже доказал сращивание там, начальника исправительного учреждения, обычно колонии, да, с криминалом, да, там, с вымогательствами, я не помню, чтобы человек
подал
сам
в отставку. Начальник медицинского отдела, когда мы расследовали дело Магнитского, Мазуров подал в отставку. А он возглавлял медицинское управление Матросской тишины.
Я не знала про этот случай. Слава богу, значит, все-таки есть такие исключения приятные. Я не знаю, смог бы подать в отставку нынешний начальник СИЗО. Во-первых, насколько я знаю, он управляет им относительно недавно. Можно сказать, что он там еще не разобрался до конца в каких-то особенностях этого изолятора. Хотя я считаю, что скидку сделать ни на что нельзя. А со своей стороны, вот воспрепятствование общественному контролю, наверное, они будут объяснять тем, что в данный момент работало следствие, и они как бы хотели не мешать следствие, что все, что они делали, это было по просьбе следствия. А следователи, ну, могли сказать, что вот тут следы, да, не ходите, тут следы, как в кинофильме известном. Вот. На следующий день же, повторюсь, разрешили поговорить общественным наблюдателям, но вот было все-таки неполноценное такое расследование, хотя бы потому, что нам не отвечают на элементарные вопросы, почему был перевод из камеры в камеру. Непонятно. Хотя был такой период, когда нам, в принципе, руководство ФСИН России обещало, что факты переводов заключенных из одной камеры в другую должны не просто где-то там отражаться в личном деле, но должны иметь очень четко под собой обоснование. Поскольку федеральный закон говорит, что заключенный, как правило, должен весь срок нахождения в изоляторе быть в одной и той же камере. И мы знаем огромное количество случаев, когда путем перевода бесчисленного из камеры в камеру доводили человека, ну, просто до состояния сумасшествия. Но было, правда, это не в этом изоляторе, в других, но вот сам факт, что такое применяется, причем обычно делается так, что человека бросают из камеры в совсем плохие условия в лучшие, потом обратно в совсем плохие условия, таким образом как бы раскачивается его психика. Ему дают понять, что у него может быть и вот так вот, и вот так вот. Но для того, чтобы вот он выбрал все-таки какое-то правильное себе место временного проживания, он должен либо там денег заплатить, либо пойти на какие-то сделки со следствием, если это была инициатива следователя. Вообще, когда мы сталкивались, а это было не единожды, с тем, что человека переводили из камеры в камеру по просьбе следователя, мы очень возмущались. Мы возмущались тому, что, в принципе, следователь может с таким ходатайством выходить, что оно удовлетворяется, что все это, естественно, на мой взгляд, незаконно. Я, по крайней мере, не нашла ни одного нормативного акта, в котором бы говорилось, что как только следователь попросит перевести в другую камеру, стоит немедленно это сделать. А как обычно следователи поступают? Они говорят заключенному, например, на допросе или на оперативном каком-то эксперименте, вот если ты сейчас не пойдешь с нами на сделку там, или не скажешь что-то и то-то, то помимо того, что ты там не получишь свидание, то жди, у тебя будет новая камера, и в этой камере тебе будет совсем не сладко. Заключенный сначала думает, что следователь так пошутил, но возвращается в свою камеру, и тут приходят к нему сотрудники изолятора, говорят, собирай быстро вещи, дают тебе 15 минут, ты переезжаешь. И когда он переезжает, он видит, что попал серьезно.
Да. Валерий Васильевич, я хотел вас спросить, да. Вот, когда дело Магнитского расследовалось, то как раз стал президентом Медведев, и как-то он дал ход этому делу. А потом, когда вернулся Путин, опять это все обрубили, все концы, вот связи одно с другим.
Да, ну там просто поменялось. Нет, вначале действительно ход дела был. Значит, настолько, что когда мы, вот помню, собирались в администрации президента, там вот был Бастрыкин, я еще Бастрыкину говорю, что вы второстепенных людей, там это Кратова, Литвинову, да, врачей, это второстепенные люди, там есть люди, которые действительно виновны в убийстве. Он говорит, ничего, это только начало, мы подойдем. Он обратился к этой Марине Ломоносовой, следователю, говорит, давайте вот сотрудничайте с правозащитниками.
Да, я помню это все.
Все было, вы знаете, такая иллюзия, что вот. А потом сняли Ломоносову, поставили вместо нее следователя Стрижова из ФСБ, вот, и дело абсолютно закрыли и запретили правозащитникам общаться с Следственным комитетом. Вот. Поэтому, конечно, вот, что касается действительно вот этой манеры перевода, ведь у Магнитского было 8 камер в Бутырке, одна хуже другой, причем камеры пыточные. Потом и мы написали в своем заключении, что камеры неприемлемы для содержания там арестантов, они пыточные, и их уничтожили. После нашего заключения начальник СИЗО Бутырки Телятников с гордостью показывал мне, вот как эти камеры разрушаются, и вместо них строятся одноместные. Это действительно пыточные, но вот эта система перевода из камер в камеру, она действительно метод психологического давления на зэка, а потом это не просто из камеры в камеру, а это перевод и в пресс-хату. Это, в общем-то, угроза жизни. И то, что к этому абсолютно спокойно относится прокуратура, абсолютно относится Следственный комитет, что дает возможность вот это нарушению закона, нарушению прав заключенных, это и создает полную базу для произвола. То есть сегодня смерть Евдокимова, она не случайность, а она естественное следствие того положения вещей, которое мы имеем в уголовно-исполнительной системе. Всякий неугодный зэк, который кому-то неугоден, если власть согласиться с тем, кому он не угоден, что он подлежит уничтожению, он будет уничтожен, он погибнет. То есть, если с Евдокимовым не разберутся, как, если повторится ситуация с Магнитским, потому что если с Магнитским разобрались бы, довели бы дело до конца, я уверен, что не было бы дела Евдокимова. Не было бы. Тогда бы всю эту систему, всю эту сговор криминала, сговор обвиняемых, там, тех, кого обвинял Магнитский, там, и как они были в союзе.
Следователи.
Да, Карпов. Да, вот, и другие. Если все это было раскрыто, и на этой системе, ведь в этом-то весь ужас, что закрыли дело Магнитского, они обеспечили прецедент и возможность повторения его зла. Вот Евдокимов – это есть следствие того, что дело Магнитского было закрыто, что дело Магнитского не довели до конца. Не довели до конца – хорошо, значит, можно. Значит, так действовать можно. Вот мы имеем сегодня дело Евдокимова.
Ева, как вы считаете, может ли так быть, что вот сначала его перевели в эту камеру и ждали, откажется ли он от своих намерений, вот какое-то заявление важное сделать, пока не отказался, его не трогали. А когда вот он решил все-таки делать это заявление, то тогда прибегли к такому последнему методу.
Могло быть на самом деле все что угодно. Вот правда, вот из серии, что все невозможное возможно, это действительно как раз про эту историю. А вот мне очень понравилось сравнение, наверное, этой истории с делом Магнитского, тем более, что так случилось, что вот знает особенно об этом Валерий Борщов, что нынешний член УНК – это бывший начальник того СИЗО, где умирал Магнитский, который переводил его с камеры в камеру. Сейчас он член УНК. Слава богу, с нами он на это мероприятие не выезжал, но было бы интересно, как он бы расследовал смерть Евдокимова. Вот, кстати, вот мне кажется, наверное, на вот таком вот событии проявилось бы вообще вот это. И, может быть, и навыки какие-то его. Вот интересный этот момент был. Но вот надо было его взять, мы почему-то не додумались. Вот сейчас, вот после того, как Валерий Борщов говорит, вот мысль эта пришла ко мне. А что касается Евдокимова, на самом деле, там со следствием все, видимо, было не так хорошо и не так радужно у самого следствия. Но связано это в том числе с тем, что в последнее время, на мой взгляд, большинство следователей, они работают настолько топорно, зная, что суд их всегда поддержит, зная, что московский судья арестует по их ходатайству, ну и что приговор будет примерно таким, о котором, который запрашивает следствие, что они не слишком стремятся всю доказательную базу собирать. И вот недавно, когда была научно-практическая конференция, в Верховном суде собралось огромное количество профессоров, докторов наук, те, кто возглавляет, стали завкафедрами уголовного права, они говорили об одной проблеме, что сегодня вообще следствие само и судопроизводство упростилось до очень опасных таких моментов. И в частности, сейчас уже достаточно, в принципе, признания человека для того, чтобы он получил уже срок. То есть суд уже не рассматривает какие-то дополнительные показания, достаточно того, что он признается. Поэтому если бы следствие получило от Евдокимова признательные показания, нужные ему или там какие-то вообще новые, может быть, показания в отношении других участников дела, то, наверное, суд особо не стал бы разбираться, так ли это или не так. Есть ли в этой истории какое-то двойное дно, есть ли какие-то персонажи, которые остались за кадром, но, возможно, как раз Евдокимов и все остальные были просто, ну, не знаю, там, в их руках всего лишь игрушками, а манипуляторы вот как раз спрятаны были где-то за ширмой. Все это говорит о том, что, о том несовершенстве, которое есть сегодня и в следствии, и в судебной системе. И я думаю, что история с Евдокимовым как раз нас всех наталкивает на мысль, что надо, наверное, вносить даже не столько изменения в закон. Закон у нас, в принципе, замечательный, нормальный. Сколько менять менталитет следователей и судей, делать исследователей настоящих таких шараповых, да, которые хотели бы докопаться до истины, которым мало было признания человека, которые хотели бы собрать вот весь пакет доказательств и вообще понять действительно, что произошло. И с другой стороны, чтобы судьи были настолько независимы, которые не стали бы по первому требованию следователей человека сажать в СИЗО. В случае с Евдокимовым, мне кажется, он вопиющий. Но что бы случилось с ним, если бы он остался под домашним арестом? Ну, очевидно, что этот человек не пошел бы грабить и убивать, что он не сбежал бы. Но не сбегают те люди, у которых по 7 детей. Но это просто невозможно. Но в конце концов, есть у нас огромное количество служб, которые должны пресекать любые попытки побега. Начиная от пограничников, таможенников, паспорт сразу заграничный у нас изымают, как только человека задерживают. Что он мог еще сделать? Надавить на участников дела тоже очень сомнительно, потому что если бы его посадили под домашний арест, ну, отобрали бы у него все телефоны, и в конце концов, если бы он попытался что-то нехорошее сделать, незаконно, вот тогда бы уже вполне можно было определить его в СИЗО, и были бы для этого основания. А так получается, что человека только задержали, и не применив к нему никакую другую мягкую меру пресечения, сразу бросили его в СИЗО, где там же его убивают. Ну, вот это как раз реалии нашей сегодняшней системы.
Да. Как вы думаете, Валерий Васильевич, вот книжка про Магнитского называется «Правосудие для Магнитского». Достойно ли вот это дело Евдокимова, чтобы такой же начать?
Я думаю, да, потому что, понимаете, просто мы должны опять поднять вопрос, тот, который мы поднимали изделие Магнитского, и изделие сейчас, это то, что, с чего я начал, что уголовно-исполнительная система должна быть независима от следствия. Она не должна работать на следствие, не должна работать на обвинителей, не должна быть местом пресса. В самом деле, ведь давно говорится, что обвиненные в экономических преступлениях не должны помещаться в СИЗО, им должны давать домашний арест. Об этом давно говорится, и никаких возражений нету на этот счет. Почему помещают? Да, не, конечно, не потому, что он может на кого-то надавить, а именно для того, чтобы оказать давление, оказать психологическое давление. Вы смотрите, что с Белых творится. Человек поступил в СИЗО здоровым, нормальным человеком. Да, да. Мы сегодня видим тяжело больного человека. Вот что такое СИЗО, вот для чего их помещают. Для того, чтобы оказывалось давление, и чтобы сломать человека. Оказывается, не только сломать, но и убить. Да. Да, и вот эта угроза убийства, она теперь будет все больше и больше в мозгах тех людей, кто попадает. Ведь тут дело же не только в Евдокимове, то, что позволили убить. Это урок всем.
Это показательное было, конечно.
Да, это урок всем остальным, что вот если не будете делать то, что вам говорит следствие, вас ждет такая участь. То есть, в принципе, это дело глобального уровня, серьезного уровня. Это отнюдь не частный факт, не частное убийство. И, на мой взгляд, в общем-то, и президенту стоило бы обратить внимание на эту ситуацию. Хорошо, он тогда не вмешался в дело, когда закрывали Магнитского, так пусть сейчас вспомнит. Вспомнит, чем это кончилось. Это кончилось этим убийством. Это кончилось тем, что было в СИЗО 4. Это кончается тем, что сегодняшняя тюрьма – это место давления, произвола и убийства. Вот этого быть не должно. По-моему, в общем-то, эта тема для очень серьезного обсуждения. И, конечно же, я не уверен, как быстро найдут убийцу. Я мало сомневаюсь, что убийца среди сокамерников. Очень сомневаюсь в этом. А вот кто зашел, кто убил, тюремщики знают наверняка. Наверняка знают. И вот этого надо добиться и раскрыть это преступление.
Да, я считаю, что вот, уже, наверное, позорит нашу страну тот факт, что президент даже Обама подписал акт Магнитского. То есть человек, президент другой страны, принял к сердцу беду семьи честного человека, чем собственного руководителя российского государства. Напомню, что мы эту тему будем продолжать обязательно. Я рад, что сегодня заговорили об этом, потому что это вопиющий, конечно, случай. И не должно вот такого повториться больше никогда, я считаю. Потому что не только вот дело Магнитского, но еще и масса других дел, о которых мы меньше знаем, такой же имеет исход. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.